Глава 14. Хотя я и не старался изучить то, о чем он говорил, а хотел только послушать, как он говорит, эта пустая забота о словах осталась у меня и тогда, когда я отчаялся, что человеку может быть открыта дорога к тебе, но в душу мою разом со словами, которые я принимал радушно, входили и мысли, к которым я был равнодушен. Я не мог отделить одни от других. И когда я открывал сердце свое тому, что было сказано красно, то тут же входило в него и то, что было сказано истинного. Входило, правда, постепенно. Прежде всего, мне начало казаться, что эти мысли можно защищать. И я перестал думать, что только по бесстыдству можно выступать за православную веру, отстаивать которую против манихейских нападок, по моим прежним понятиям, было невозможно. Особенно подействовало на меня неоднократное разрешение загадочных мест Ветхого Завета. Их буквальное понимание меня убивало. Услышав объяснение многих текстов из этих книг в духовном смысле, я стал укорять себя за то отчаяние, в которое пришел когда-то, уверовав, что тем, кто презирает и осмеивает законы пророков, противостоять вообще нельзя. Я не думал, однако, что мне следует держаться церковного пути. У православной веры есть ведь свои ученые-защитники, которые подробно и разумно опровергнут то, чего я держался, раз защищающиеся стороны равны по силе. Православная вера не казалась мне побежденной, но еще не предстала победительницей. Тогда же я приложил все силы к тому, чтобы попытаться как-либо с помощью верных доказательств изобличить манихейскую ложь. Если бы я мог представить себе духовную субстанцию, то, конечно, все их построения развалились бы, и я отбросил бы их прочь, но я не мог. Я стал, однако, под тщательным рассмотрением и сравнением приходить к заключению, что большинство философов гораздо вернее думали о самом мире и обо всей природе, доступной нашим телесным чувствам. Итак, по примеру академиков, как их толкуют, во всем сомневаясь и ни к чему не пристав, я решил все же покинуть манихеев. Я не считал возможным в этот период своих сомнений оставаться в секте, которой я уже предпочел некоторых философов. Этим философам, однако, я отказался доверить лечение своей расслабленной души, потому что они не знали спасительного имени Христова. Основание, по которым блаженный Августин ушел от манихеев. Первое. Их система не удовлетворила его духовного голода. Он искал Бога, а ему предлагали сказки о солнце и луне. Требуя аскетизма, они не могли дать силы для самообуздания, о пользе веры. Второе. Нравственность некоторых избранных не отвечала ее требованиям, о нравах манихеев. Третье. Они были красноречивее в опровержении других и не так сильны в доказательстве своего, о пользе веры. Четвертое. Их утверждение, что все тексты Писания, противоречащие их учению, суть вставки, абсурдно, о пользе веры. Пятое. Ложность их астрономии, исповедь. Шестое. Фавст, человек невежественный, был прославленным учителем в этой секте. Чего же стоила вся секта? И я решил оставаться катехуменом в православной церкви, завещанный мне родителями, пока не засветится передо мной что-то определенное, к чему я и направлю путь. Книга 6, глава 1. надежда моя от юности моей, где ты был и куда удалился? Псалом 70, стих 5. Разве не ты сотворил меня? Не ты отличил от животных и сделал разумнее небесных птиц? А я ходил во мраке по скользким стезям. Я искал тебя вне себя и не находил Бога сердца моего, и дошел до глубины морской. Псалом 34, стих 6, Псалом 72, стих 26, Псалом 67, стих 23. Это последнее место блаженный Августин объясняет так: «В бездне мирской лежат утонувшие под грузом грехов». Разуверившись и отчаявшись в том, что можно найти истину. Ко мне приехала моя мать. Моника приехала в Милан весной 385 года. Сильная своим благочестием. Она последовала за мной по суше и по морю, уповая на тебя во всех опасностях. Во время бедствий на море она утешала самих моряков, которые обычно утешают путешественников, когда, незнакомые с морем, они приходят в смятение. Она обещала им благополучное прибытие, потому что ты обещал ей это в видении. Она нашла меня в большой опасности. Отыскать истину я отчаялся. От сообщения моего, что я уже не манихей, но и не православный христианин, она не преисполнилась радости, будто от нечаянного известия. Мое жалкое положение оставляло ее спокойной в этом отношении. Она оплакивала меня, как умершего, но которого ты должен воскресить. Она представляла тебе меня, как сына вдовы, лежавшего на смертном одре, которому ты сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» И он ожил и стал говорить, и ты отдал его матери его. Евангелие от Луки, глава 7, стихи 12-15. Поэтому сердце ее не затрепетало в бурном восторге, когда она услышала, что уже в значительной части совершилось то, о чем она ежедневно со слезами молилась тебе. «Истины я еще не нашел, но от лжи уже ушел». Будучи уверена, что ты, обещавший целиком исполнить ее молитвы, довершишь и остальное, она очень спокойно, с полной убежденностью ответила мне, что раньше, чем она уйдет из этой жизни, она увидит меня истинным христианином. Она верит этому во Христе. Только это и сказала она мне: «Тебе же, источник милосердия, воссылала еще чаще слезные молитвы, да ускоришь помощь свою и осветишь потемки мои». Еще прилежнее ходила она в церковь и, не отрываясь, слушала Амвросия у источника воды, текущей в жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 14. Она любила этого человека как ангела Божия, узнав, что это он довел меня пока что до сомнений и колебаний. Она уверенно ожидала, что я оправлюсь от болезни и стану здоров, пройдя через этот промежуточный и самый опасный час, который врачи называют критическим. Глава вторая. Однажды по заведенному в Африке порядку она принесла к могилам святых кашу, хлеб и чистое вино. Привратник не принял их. Привратник, кладбищенский сторож, в это время был вместе с иподиаконами, чтецами и служками причислен к младшим членам клира. Кодекс Феодосия. Узнав, что это запрет епископа, она приняла его распоряжение так послушно и почтительно, что я сам удивился, как легко она стала осуждать собственный обычай, а не рассуждать о его запрете. Став священником, блаженный Августин употребил все свое влияние на то, чтобы уничтожить этот обычай и в Африке. Смотрите письма. Письмо 29-е. Калипию, епископу Тагасты. И 22-е. Каврелию, епископу Карфагенскому. Помимо своего сходства с языческими поминками, праздник этот часто служил предлогом для пьяных и разгульных пирушек. Душа ее не лежала к выпивке, и любовь к вину не подстрекала ненавидеть истину, как это бывает с большинством мужчин и женщин, которых от трезвых напевов тошнит, как пьяниц от воды. Намек на церковную службу, который блаженный Августин постарался заменить привычные поминки. «Я уговаривал их прийти в полдень послушать чтение Писания и пение псалмов. Таким образом, в большей чистоте следует справлять этот день». Из упомянутого выше письма Калипию. Она приносила корзину с установленной едой, которую следовало сначала отведать, а потом раздать. А для себя оставляла только один маленький кубок, разведенной водой по ее трезвенному вкусу. Из него и отпевала она в знак уважения к обычаю. Если надобно было таким же образом почтить память многих почивших, то она обносила этот самый кубок по всем могилам, понемногу прихлебывая не только очень жидкое, но и очень теплое вино. Она принимала таким образом участие в общей трапезе, ища в ней благочестивого служения, а не наслаждения. Итак, узнав, что славный проповедник и страж благочестия запретил этот обычай даже тем, кто трезвенно справлял его, не надо давать пьяницам случая напиваться до бесчувствия. Кроме того, эти своеобразные поминки очень напоминали языческое суеверие. Мать моя очень охотно отказалась от него. Она выучилась приносить к могилам учеников вместо корзины, полной земных плодов, сердце, полное чистых обетов, и отделять бедных в меру своих средств. Языческие поминки сопровождались всегда пирушками у могил усопших. «Мне кажется, однако, Господи Боже мой, и сердце мое в этом открыто перед Тобой. Мать моя, может быть, не так легко согласилась бы отвергнуть эту привычку, если бы запрет наложил другой человек, которого она любила бы не так, как Амвросия, которого любила чрезвычайно за мое спасение. Он же любил ее за благочестивый образ жизни, за усердие, с которым она неизменно посещала церковь, пламенея духом к добрым делам». Послание к римлянам, глава 12, стих 11. «У него часто при встрече со мной вырывались похвалы ей, и он поздравлял меня с тем, что у меня такая мать. Он не знал, что у нее за сын, который во всем сомневался и считал, что невозможно найти путь жизни». Псалом 15, стих 11. Глава 3. «Я не стенал еще, молясь, чтобы ты помог мне, но душа моя жила в напряженном искании и беспокойном размышлении. Самого Амвросия я с мирской точки зрения почитал счастливцем за тот почет, который ему воздавали люди, облеченные высокой властью. Тягостным только казалось мне его безбрачие. А какие надежды он питал? Какую борьбу вел против соблазнов своего высокого положения? Чем утешался в бедствиях? Какую сочную радость переживала и передумывала сердце его от вкушения хлеба твоего? Об этом я не мог догадаться, и опыта в этом у меня не было». Буквально пережевывало. Блаженный Августин сравнивал людей, раздумывающих над словами Писания, и неоднократно возвращавшихся к одному и тому же тексту со жвачными животными. И он не знал о бурях моих и о западне мне расставленной. Я не мог спросить у него, о чем хотел и как хотел, потому что нас всегда разделяла толпа занятых людей, которым он помогал в их затруднениях. Когда их с ним не было, то в этот очень малый промежуток времени он восстанавливал телесные силы необходимой пищей, а чтением — духовные. Когда он читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали. Часто, зайдя к нему, доступ был открыт всякому, и не было обычая докладывать о приходящем. Я заставал его не иначе, как за этим тихим чтением. Молчаливое чтение Амвросия казалось удивительным. Древние читали вслух. Долго просидев в молчании, кто осмелился бы нарушить такую глубокую сосредоточенность, я уходил, догадываясь, что он не хочет ничем отвлекаться в течение того короткого времени, которое ему удавалось среди оглушительного гамма чужих дел улучшить для собственных умственных занятий. Он боялся, вероятно, как бы ему не пришлось давать жадно внимающему слушателю разъяснений по поводу темных мест в прочитанном или же заняться разбором каких-нибудь трудных вопросов и, затратив на это время, прочесть меньше, чем ему бы хотелось. Читать молча было для него хорошо еще и потому, что он таким образом сохранял голос, который у него часто становился хриплым. С какими бы намерениями он так ни поступал, во всяком случае поступал он во благо. Мне, конечно, не представлялось никакой возможности подробно расспросить, о чем мне хотелось. Как думал он об этом в сердце своем, святом твоем прорицалище. Бывали только короткие разговоры. Волнению моему, чтобы отхлынуть, требовалась беседа на досуге, а его у Амвросия никогда не бывало. Я слушал его в народе каждое воскресенье, верно преподающего слово истины. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 15. И все больше и больше утверждался в мысли, что можно распутать все клеветнические хитросплетения, которые те обманщики сплетали во вражде своей против Писания. Когда я увидел, что духовными детьми твоими, которых ты возродил благодатью от Матери Церкви, создание человека по образу твоему не понимается так, будто ты ограничил себя обликом человеческого тела, хотя я еще не подозревал даже отдаленно, даже гадательно, что такое духовная субстанция, то я и покраснел от стыда, и обрадовался, что столько лет лаял не на православную церковь, а на выдумки плотского воображения. То, что блаженный Августин оспаривал в церкви, следуя манихеям, и считая, что она приписывает Богу человеческий облик, церковью как раз отвергалась. Августин радуется, что его мысли совпадают с церковной верой, и стыдится своей ошибки. Я был дерзким нечестивцем. Я должен был спрашивать и учиться, а я обвинял и утверждал. Ты же, пребывающий в вышних и рядом, самый далекий и самый близкий, у которого нет больших и меньших членов, который повсюду весь и не ограничен ни одним местом, ты не имеешь, конечно, этого телесного облика, и однако ты создал человека по образу твоему. Бытие, глава 1, стих 27. И вот он с головы до ног ограничен определенным местом. Глава 4. Так как я не знал, каким образом возник этот образ твой, то мне надлежало стучаться и предлагать вопросы, как об этом следует думать, а не дерзко утверждать, будто вот так именно и думают. Забота о том, чтобы ухватиться за что-то достоверное, грызла меня тем жестче, чем больше стыдился я, что меня так долго дурачили и обманывали обещанием достоверного знания, и я болтал с детским воодушевлением и недомыслием, объявляя достоверным столько недостоверного. Только позднее мне выяснилась эта ложь. Достоверным, однако, было для меня то, что все это недостоверно. А мною раньше принималось за достоверное, когда я слепо накидывался на православную церковь твою и обвинял ее. Учит ли она истине, я еще не знал, но уже видел, что она учит не тому, за что я осыпал ее тяжкими обвинениями. Таким образом, приведен был я к смущению и к обращению. Я радовался, Господи, что единая церковь, тело единого Сына Твоего, в которой мне, младенцу, наречено было имя Христово, не забавляется детской игрой и по здравому учению своему не запихивает тебя, Творца Вселенной, в пространство, пусть огромное, но ограниченное отовсюду очертаниями человеческого тела. Я радовался также, что мне предлагалось читать книги Ветхого Завета другими глазами, чем раньше. Книги эти ведь казались мне нелепыми, и я изобличал мнимые мысли святых твоих, мысливших на самом деле вовсе не так. Я с удовольствием слушал, как Амвросий часто повторял в своих проповедях к народу, усердно рекомендуя, как правило, буква убивает, а дух животворит. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 6. Когда, снимая таинственный покров, он объяснял в духовном смысле те места, которые, будучи поняты буквально, казались мне проповедью извращенности, то в его словах ничто не оскорбляло меня, хотя мне еще было неизвестно, справедливы ли эти слова. Я удерживал сердце свое от согласия с чем бы то ни было, боясь свалиться в бездну. И это висение в воздухе меня в конец убивало. Я хотел быть уверен в том, чего я не видел. Так же, как был уверен, что 7 до 3 — 10. Я не был настолько безумен, чтобы считать и это утверждение недоступным для понимания. Но я хотел постичь остальное так же, как сложение, будь это нечто телесное, но удаленное от моих внешних чувств, или духовное, которое я не умел представить себе иначе, как в телесной оболочке. В сочинениях, написанных вскоре после своего обращения, блаженный Августин говорит о геометрии и арифметике как о науках, подтверждающих существование незыблемой истины. Они как бы открывают дверь в мир духовный, монологи о порядке, о свободной воле. Излечиться я мог бы верою, которая как-то направила бы мой прояснившийся умственный взор к истине твоей, всегда пребывающей и ни в чем не терпящей ущерба. Истинная религия может быть приобретена только послушанием авторитетному приказу и верой в то, что впоследствии, если человек будет хорошо жить и окажется достоин, он все постигнет и поймет о пользе веры. Никто не способен найти Бога, если раньше не поверит в то, что потом узнает о свободной воле. Пойми мое слово, чтобы поверить ему. Поверь Слову Божьему, чтобы понять его. Проповедь. Трудно рассмотреть и узнать сущность Бога, который, не изменяясь, творит изменяющееся, вне времени создает временное. Поэтому, чтобы несказанным образом увидеть несказанное, надо очистить ум. Если он еще не очищен, нас питает вера и ведет какими-то доступными дорогами к тому, чтобы сделать нас способными к восприятию этого несказанного, а Троицы. Как бывает, однако, с человеком, который, попав на плохого врача, боится довериться и хорошему, так было и с моей больной душой. Она не могла излечиться ничем, кроме веры, и отказывалась от лечения, чтобы не поверить в ложь. Она сопротивлялась руке твоей, а ты приготовил лекарство веры, излил его на все болезни мира и сообщил ему великую действенность. Глава 5. С этого времени, однако, я стал предпочитать православные учения, поняв, что в его повелении верить в то, чего не докажешь, может быть, доказательство и существует, но, пожалуй, не для всякого, а может, его вовсе и нет, больше скромности и подлинной правды, чем в издевательстве над доверчивыми людьми, которым заносчиво обещают знания, а потом приказывают верить множеству нелепейших басен, доказать которые невозможно. А затем, Господи, Ты постепенно умерил сердце мое, касаясь его столь кроткой и жалостливой рукой. Я стал соображать, как бесчисленные явления, в подлинность которых я верю, но которые я не видел и при которых не присутствовал. Множество исторических событий, множество городов и стран, которых я не видел. Множество случаев, когда я верил друзьям, врачам, разным людям. Без этого доверия мы вообще не могли бы действовать и жить. Наконец, я был непоколебимо уверен в том, от каких родителей я происхожу. Я не мог бы этого знать, не поверя другим на слово. Августин подробно развивает мысль о роли доверия в человеческой жизни в трактатах о вере в невидимое, о пользе веры. «Ты убедил меня, что обвинять надо не тех, кто верит книгам твоим, которые ты облег таким значением для всех почти народов, а тех, кто им не верит, и что не следует слушать людей, которые могут сказать, откуда ты знаешь, что эти книги были преподаны человеческому роду Духом Божиим, истинным и исполненным правды. Как раз в это самое и нужно было мне целиком поверить, потому что никакая едкость коварных вопросов, рассеянных по многим читанным мною философским сочинениям, авторы которых спорили между собой, не могла исторгнуть у меня, хотя на время, веры в твое существование и в то, что ты управляешь человеческими делами. Я не знал только, что ты есть». Каких философов читал молодой Августин? Так как речь идет о существовании Бога и о провидении, то можно подумать о Цицероне и его природе богов. Но Августин, вероятно, его бы прямо и назвал. Скорее всего, он читал доксографические сборники, то есть сборники мнений разных философов, где вопросы о природе божества трактуются подробно, а о провидении кратко. Аристотель и Эпикур отрицали заботу богов о человеке. Стоики думали, что боги заботятся о важном и пренебрегают малым. Цицерон о природе богов. Августин отвергал это пренебрегающее провидение. «Вера моя была иногда крепче, иногда слабее, но всегда верил я и в то, что ты есть, и в то, что ты заботишься о нас, хотя и не знал, что следует думать о субстанции твоей, и не знал, какой путь ведет или приводит к тебе. Не имея ясного разума, бессильные найти истину, мы нуждаемся в авторитете Священного Писания. Я стал верить, что ты не придал бы этому Писанию такого повсеместного исключительного значения, если бы не желал, чтобы с его помощью приходили к вере в тебя и с его помощью искали тебя». Услышав правдоподобные объяснения многих мест в этих книгах, я понял, что под нелепостью, так часто меня в них оскорблявшей, кроется глубокий и таинственный смысл. Речь идет о символическом духовном истолковании Писания, которое Августин услышал от Амвросия и которое восходит к Оригену и апостолу Павлу. Послание к Галатам, глава 4, стихи 22-31. Факты, о которых оно рассказывает, можно понимать и буквально в прямом смысле, но эти реальные факты раскрывают и глубины духовных истин. Писание начало казаться мне тем более достойным уважения и благоговейной веры, что оно всем было открыто и в то же время хранило достоинство своей тайны для ума более глубокого. По своему общедоступному словарю и совсем простому языку оно было книгой для всех и заставляло напряженно думать тех, кто нелегкомыслен сердцем. Оно раскрывало объятия всем и через узкие ходы препровождало к тебе немногих. Их, впрочем, гораздо больше, чем было бы, не вознеси Писание на такую высоту свой авторитет, не прими оно такие толпы людей в свое святое, смиренное лоно. Через узкие ходы, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. «Я думал об этом, и ты был со мной. Я вздыхал, и ты слышал меня. Меня кидало по волнам, и ты руководил мною. Я шел широкой мирской дорогой, но ты не покидал меня». Глава 6. «Я жадно стремился к почестям, к деньгам, к браку, и ты смеялся надо мной. Эти желания заставляли меня испытывать горчайшие затруднения. Ты был ко мне тем милостивее, чем меньше позволял находить усладу там, где не было тебя. Посмотри в сердце мое, Господи. Ты ведь захотел, чтобы я вспомнил об этом и исповедался тебе. Да прилепится сейчас к тебе душа моя, которую ты освободил от липкого клея смерти. Как она была несчастна! Ты поражал ее в самое больное место. Да оставит все и обратится к тебе, который выше всего и без которого ничего бы не было. Да обратится и исцелится. Как был я ничтожен, и как поступил ты, чтобы я в тот день почувствовал ничтожество мое. Я собирался произнести похвальное слово императору. В нем было много лжи, и людей, понимавших это, оно ко мне, лжецу, настроило бы благосклонно. Панегирик императору Валентиниану II по поводу 10-й годовщины его царствования, которую праздновали 22 ноября 385 года, Августин, как официальный учитель риторской школы, должен был сочинить. «Я задыхался от этих забот и лихорадочного наплыва изнуряющих размышлений. И вот, проходя по какой-то из медиоланских улиц, я заметил нищего. Он, видимо, уже подвыпил и весело шутил. Я вздохнул и заговорил с друзьями, окружавшими меня, о том, как мы страдаем от собственного безумия. Уязвляемые желаниями, волоча за собою ношу собственного несчастья и при этом еще его увеличивая, ценою всех своих мучительных усилий, вроде моих тогдашних, хотим мы достичь только одного – спокойного счастья. Этот нищий опередил нас. Мы, может быть, никогда до нашей цели и не дойдем. Он получил за несколько выключенных монет то, к чему я добирался таким мучительным, кривым, извилистым путем – счастье приходящего благополучия. У него, правда, не было настоящей радости, но та, которую я искал на путях своего тщеславия, была много лживее. И он, несомненно, веселился, а я был в тоске. Он был спокоен, меня била тревога. Если бы кто-нибудь стал у меня допытываться, что я предпочитаю, ликовать или бояться, я ответил бы «ликовать». Если бы меня спросили опять, предпочитаю я быть таким, как этот нищий, или таким, каким я был в ту минуту, то я все-таки выбрал бы себя, замученного заботой и страхом, выбрал бы от развращенности. Разве была тут правда? Я не должен был предпочитать себя ему, потому что был ученее. Наука не давала мне радости. Я искал с ее помощью, как угодить людям, не для того, чтобы их научить, а только чтобы им угодить. Поэтому посохом учения твоего ты и сокрушал кости мои. Псалом 41, стих 11. Прочь от меня те, кто скажет душе моей, есть разница в том, чему человек радуется. Тот нищий находил радость в выпивке, ты жаждал радоваться славе. Какой славе, Господи? Не той, которая в тебе. Как та радость не была настоящей, так не была настоящей и моя слава. Она только больше кружила мне голову. Нищий должен был в ту же ночь проспаться от своего опьянения. Я засыпал и просыпался в моем. Буду и впредь засыпать в нем и в нем просыпаться. Посмотри, сколько дней. Я знаю, что есть разница в том, чему человек радуется. Радость верующего и надеющегося несравнима с этой пустой радостью. И тогда, однако, нельзя было нас сравнивать. Разумеется, он был счастливее, и не только потому, что веселье било в нем через край, а меня глодали заботы, но и потому, что он раздобыл себе вина, осыпая людей добрыми пожеланиями, а я ложью искал утолить свою спесь. Я много говорил тогда в этом же смысле с моими близкими. Часто судил по таким поводам о собственном состоянии, находил, что мне худо, горевал об этом и тем еще удваивал свое горе. А если счастье улыбалось мне, то мне скучно было ловить его, потому что оно улетало раньше, чем удавалось его схватить. Глава 7. Я вздыхал об этом вместе с моими друзьями, с которыми жил, и особенно откровенно разговаривал с Алипием и Небридием. Алипий был родом из того же муниципия, что и я. Происходил из муниципальной знати и был моложе меня возрастом. Он учился у меня, когда я начал преподавать в нашем городе и позже в Карфагене, и очень любил меня, считая добрым и ученым человеком. Я же любил его за врожденные задатки ко всему доброму, достаточно обнаружившиеся в нем, когда был он еще совсем юн. Водоворот карфагенской безнравственности с ее пылким увлечением пустыми зрелищами втянул его в цирковое помешательство, и оно закружило его жалостным образом. Африканская безнравственность вошла в поговорку. Кто не знает, что все вообще африканцы бесстыдны, кроме тех, которые обратились к Богу? Сальвиан о правлении Божьем. Карфаген он особенно выделяет. В этом городе нет части, которая не была бы полна мерзости. Есть ли в городе площадь или переулок, который не представлял бы собой непотребного дома? Там же. Сальвиан был священником в Массилии, Марсель, в середине V века. Цирк у древних – это место, где происходили конские бега. Об увлечении цирком смотрите Плиний, письма. В то время я был занят преподаванием риторики в городской школе. Он еще не учился у меня по причине некоторой натянутости, возникшей между мною и его отцом. Я узнал, что он одержим губительной любовью к цирку, и тяжко опечалился. Мне казалось, что юноша, подававший такие надежды, обречен на гибель, если уже не погиб. У меня не было никакой возможности ни уговорить его, ни удержать силой, по дружеской или благожелательности, или по праву учителя. Я полагал, что он относится ко мне так же, как и отец, но он был настроен иначе. Не считаясь с отцовской волей, он начал здороваться со мной и заходить ко мне в аудиторию, послушает меня и уйдет. У меня выпало из памяти поговорить с ним о том, чтобы он не убивал своих превосходных дарований слепым и пагубным пристрастием к пустым забавам. Ты же, Господи, который стоишь у кормила всего сотворенного тобой, ты не забыл будущего служителя твоего. Алипий был епископом в Тагасте уже в 395 году. Год его смерти неизвестен, но в 428-429 годах он был жив и занимал должность архиепископа Нумидии. Он всегда поддерживал Августина в его борьбе с ересями как ученик и как друг. Его исправление должно быть приписано явно тебе, но совершил ты его через меня, без моего ведома. Однажды, когда я сидел на обычном месте, а передо мной находились ученики, Алипий вошел, поздоровался, сел и углубился в наши занятия. Случайно в руках у меня оказался текст, который показалось мне удобно пояснить примером, заимствованным из церковной жизни. Чтобы сделать мысль, которую я старался внедрить, приятнее и понятнее, я едко осмеял людей, находившихся в плену у этого безумия. Ты знаешь, Господи, что в ту минуту я не думал о том, как излечить Алипия от этой заразы. Он же сразу отнес эти слова к себе и решил, что они были сказаны только ради него. Другой, услышав их, вспыхнул бы гневом на меня. Но честный юноша, услышав их, вспыхнул гневом на себя и еще горячее привязался ко мне. Ты ведь сказал когда-то и включил это слово в Писание: «Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Притчи, глава 9, стих 8. А я и не обличал его, но ты, пользуясь всеми, сведомо и безведомо их, в целях тебе известных, и цели эти всегда справедливы, превратил слова мои и мысли в горящие уголья, чтобы выжечь гниль в душе, подающей добрые надежды, и исцелить ее. Пусть не восхваляет тебя тот, кто не видит милосердия твоего, которое я исповедую тебе из глубины сердца своего. После моих слов он вырвался из этой глубокой ямы, куда с удовольствием влез, наслаждаясь собственным самоослеплением. Мужественное самообладание встряхнуло его душу, и с нее слетела вся цирковая грязь. В цирк он больше не показывался. Затем он преодолел сопротивление отца, не желавшего, чтобы сын имел меня своим учителем. Отец отступил и уступил. Начав у меня опять свое учение, он вместе со мной запутался в манихейском суеверии. Ему нравилась их хваленая воздержанность, которую он считал подлинной и настоящей. Этика манихеев предписывала три печати. Печать рта, запрещены ложь, кощунство, отступничество, клятва. Печать руки, запрещено убивать людей и животных, уничтожать растения. Печать лона, предписано воздерживаться от полового общения. Судя по словам Августина, манихеи не очень строго исполняли эти предписания. А была она коварной и соблазнительной, уловляющей драгоценные души, не умеющие пока прикоснуться к высотам истинной добродетели. Они легко обманывались внешностью добродетели, мнимой и поддельной. Глава 8. Не оставляя, конечно, того земного пути, о котором ему столько напели родители, он раньше меня отправился в Рим изучать право, и там захватила его невероятным образом невероятная жадность к гладиаторским играм. Подобные зрелища были ему отвратительны и ненавистны. Однажды он случайно встретился по дороге со своими друзьями и соучениками, возвращавшимися с обеда. И они, несмотря на его резкий отказ и сопротивление, с ласковым усилием увлекли его в амфитеатр. Это было как раз в дни жестоких и смертоубийственных игр. «Если вы тащите мое тело в это место и там его усадите, — сказал Алипий, — то неужели вы можете заставить меня впиться душой и глазами в это зрелище? Я буду присутствовать, отсутствуя, и таким образом одержу победу и над ним, и над вами». Услышав это, они, тем не менее, повели его с собой, может быть, желая как раз испытать, сможет ли он сдержать свои слова. Придя, они расселись, где смогли. Все вокруг кипело свирепым наслаждением. Он, сомкнув глаза свои, запретил душе броситься в эту бездну зла. О, если бы заткнул он и уши! При каком-то случае боя, потрясенный неистовым воплем всего народа и побежденный любопытством, он открыл глаза, готовый как будто пренебречь любым зрелищем, какое бы ему ни представилось. И душа его была поражена раной более тяжкой, чем тело гладиатора, на которого он захотел посмотреть. Он упал несчастливее, чем тот, чье падение вызвало крик, ворвавшийся в его души и заставивший открыть глаза. Теперь можно было поразить и низвергнуть эту душу, скорее дерзкую, чем сильную, и тем более немощную, что она полагалась на себя там, где должна была положиться на тебя. Как только увидел он эту кровь, он упился свирепостью. Он не отвернулся, а глядел, не отводя глаз. Он неистовствовал, не замечая того, наслаждался преступной борьбой, пьянел кровавым восторгом. Он был уже не тем человеком, который пришел, а одним из толпы, к которой пришел, настоящим товарищем тех, кто его привел. Августина интересовала психология толпы. Смотрите в исповеди книгу вторую, главы 8 и 9. «Кража груш в дружеской компании». Здесь тонко и точно изображено ее влияние на человека. Чего больше? Он смотрел, кричал, горел и унес с собой безумное желание, гнавшее его обратно. Теперь он не только ходил с теми, кто первоначально увлек его за собой, он опережал их и влек за собой других. И отсюда вырвал его ты мощной и милосердной рукой и научил его надеяться не на себя, а на тебя. Только случилось это гораздо позднее. Глава 9. В памяти его остался этот случай как лекарство на будущее. То же было и с другим происшествием. Он тогда еще учился у меня в Карфагене. Однажды в полдень обдумывал он на форуме декламацию, которую должен был произнести. Это обычное школьное упражнение. И ты допустил, чтобы его как вора схватили сторожа форума. Декламацией называлась речь, которую ученик составлял на тему, заданную учителем, затем выучивал ее наизусть и произносил, декламировал в классе, в присутствии учеников и всех, кто захотел прийти послушать юного оратора. Декламация была завершением и венцом преподавания в риторской школе. «Думаю, Господи, что Ты разрешил это только по одной причине. Пусть этот муж, столь великий в будущем, рано узнает, что нельзя быть опрометчиво доверчивым при разборе дела, и нельзя человеку с легким сердцем осуждать человека». Он прогуливался перед судилищем один, со своими дощечками и стилем. Древние писали острой палочкой, стилем, на дощечках, покрытых слоем воска. Когда какой-то юноша, тоже школьник, оказавшийся настоящим вором, подошел со спрятанным топором незаметно для Алипия к свинцовой решетке над улицей ювелиров и стал обрубать свинец. Улица ювелиров находилась под форумом и соединялась с ним лестницей. Услышав стук топора, ювелиры, находившиеся внизу, заволновались и послали людей схватить того, кто будет застигнут. Услышав голоса, вор бросил свое орудие, боясь, что его с ним задержат, и убежал. Алипий не видел, как он вошел, но, как выходил, заметил, видел, что тот удирает. Желая узнать, в чем дело, он подошел к тому же месту и, стоя с изумлением, рассматривал найденный топор. Посланные находят Алипия одного. Он держит в руках топор, на стук которого они прибежали. Его хватают, тащат, и, хвастаясь, что поймали на месте преступления вора, в сопровождении толпы людей, живших около форума, ведут представить судье. На этом и кончился урок. Ты тут же, Господи, пришел на помощь невинности, свидетелем которой был ты один. Когда его вели в темницу или на пытку, с ним повстречался архитектор, бывший главным надзирателем за общественными зданиями. Провожатые чрезвычайно обрадовались этой встрече, потому что, когда с форума что-то пропадало, то он неизменно подозревал их в краже. Пусть, наконец, он узнает, кто это делал. Человек этот часто видел Алипия в доме одного сенатора, к которому ухаживал. Он сразу же узнал Алипия, взяв за руку, вывел из толпы, стал расспрашивать, почему стряслась такая беда, и услышал, что произошло. Он приказал идти за собою всему собранию, грозно шумевшему и волновавшемуся. Подошли к дому юноши, совершившего кражу. У ворот стоял раб. Был это совсем мальчик. Ему и в голову не пришло испугаться за своего хозяина. А рассказать обо всем он мог, так как сопровождал хозяина на форуме. Алипий припомнил его и сообщил об этом архитектору. Тот показал рабу топор и спросил, чей он. «Наш», — тотчас же отвечал он. И когда его стали расспрашивать, то он раскрыл и все остальное. Так перенесено было обвинение на этот дом к смущению толпы, собравшееся было справить триумф над Алипием. «Будущий проповедник слова твоего и церковный судья во многих делах ушел, обогатившись знанием и опытом». Разбор тяжб стал одной из постоянных обязанностей епископа. верующие не хотели обращаться в языческий суд. Посидий, биограф Августина, рассказывает, что Августин целый день занимался судебным разбирательством. Глава 10. Итак, я застал его в Риме. Крепкие узы связывали его со мной, и он отправился в Медиолан, чтобы не покидать меня и на практике применить свое знание права. Тут он больше следовал желанию родителей, чем своему. Он уже трижды был заседателем и поражал остальных своим бескорыстием. Его еще больше поражали люди, которым золото было дороже честности. Характер его, впрочем, подвергали испытанию не только соблазна стяжания, но и жало страха. В Риме был он асессором при комите, ведавшим италийскими финансами. Это была очень высокая должность, которая по табели о рангах шла сразу за консулами, бывшими консулами. Они ведали императорскими финансами во всей округе. Асессоры – это юрисконсульты, обязанные помогать официальным лицам по вопросам юридическим. Был там в это время один могущественнейший сенатор. Многих связал он своими благодеяниями или подчинил страхам. Он захотел, пользуясь, как обычно, своим могуществом, дозволить себе нечто законом недозволенное. А Липий воспротивился. Ему пообещали награду, он посмеялся. Пригрозили, он презрел угрозы. Все удивлялись этой необыкновенной душе, которая не желала себе в друзья и не боялась, как недруга, человека, широко известного своими бесчисленными возможностями и покровительствовать, и вредить. Комет, при котором Алипий состоял в советниках, хотя и сам был против, но не отвечал сенатору открытым отказом. Он сваливал вину на Алипия, уверяя, что тот не позволяет ему дать согласие. И на самом деле, если бы комет сам уступил, то Алипий его бы покинул. Одно только пристрастие к науке чуть не соблазнило его. Он мог на судейские средства заказывать себе книги. Алипий, видимо, не захотел, чтобы переписчики, занятые перепиской официальных документов и получавшие за это плату из судейских средств, переписывали книги для него, получая вознаграждение из тех же средств. Практика эта, видно, была распространена и даже не возбранялась. Власть разрешала. Обдумав по справедливости, он, однако, повернул решение свое на лучшее, рассудив, что выше правда, которая запрещает, чем власть, которая разрешает. Это мелочь, но верный в малом и во многом верен. Не может быть пустым слово, исшедшее из уст истины твоей. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Евангелие от Луки, глава 16, стихи 10-12. Таков был человек, разделявший тогда мою жизнь и вместе со мной колебавшийся, какой образ жизни ему избрать. Небридий оставил родину, находившуюся по соседству с Карфагеном, и самый Карфаген, где он постоянно бывал, оставил прекрасную отцовскую деревню, оставил родной дом и мать, которая не собиралась следовать за ним, и прибыл в Медиолан только для того, чтобы не расставаться со мной в пылком искании истины и мудрости. Горячий искатель счастливой жизни, острый исследователь труднейших вопросов, он, как и я, вздыхал, как и я, метался. Нас было трое голодных, дышавших воздухом общей нищеты, ожидая от тебя, чтобы ты дал им пищу во благовременье. Псалом 144, стих 15.